Итак, мы продолжаем первое послание святого апостола Петра после некоторого перерыва. Третья глава, я буду читать сегодня с 8 по 12 стихи, хотя на сегодня мы не сможем пройти, но то, что есть, то есть. Итак, третья глава, первое послание Петра с 8 по 12 стихи. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренномудры, и не воздавайте злом за злом или ругательство за ругательством, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому и призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дела, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их. Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли». Итак, тема сегодняшней нашей беседы вместе с вами – благословение Божьего стандарта для, или вернее, всех взаимоотношений. Благословение, которое имеют верующие люди. Итак, посмотрите, мы с вами имели интересную очень вторую главу этого же послания. Так вот, наставление гонимым и страдающим рассеянным христианам, которое писал апостол Петр. Смотрите, наконец, будьте все и мужчины, и женщины, и мужья, и жены. Посмотрите, какая жизненная ситуация, в каких условиях жили христиане того времени. И сравните, в каких условиях мы сегодня находимся. Это несопоставимо. И мы понимаем, что наши условия, в которых мы находимся сейчас, это Божье благословение для нас. Но я не думаю, что те христиане, которые жили в то время, когда писал Петр и в своем послании, они также могли сказать, что эти условия, в которых мы живем, это тоже Божье благословение для нас. Так всегда понимают дети Божьи. Так вот, Божье благословение – это те благословения, в которые Бог помещает нас. Каждого в свое время. И это для нас самое лучшее условие, самое лучшее место жительства, там, где Бог нас помещает. Самые лучшие те благословения, условия, в которые Бог нас помещает. Удивительно то, что когда грешник приходит к Господу, то он не только получает прощение грехов и дар вечной жизни, он получает полную внутреннюю перемену. Происходит что-то удивительное, парадоксальное. То есть внутри него что-то произошло, и Писание называет это рождением свыше. То есть он становится абсолютно новым творением. И Писание утверждает, что в момент рождения свыше, когда человек покаялся, обратился к Господу, в действительности древнее, старое, все уходит. И на место него становится совершенно иная природа. И его вот эта новая природа, вот это новое рождение – оно прежде всего, вы знаете, где оно прежде всего проявляется? оно прежде всего проявляется во взаимоотношении к себе подобными, с братьями и сестрами. То есть в христианской семье, прежде всего дома, потом в церкви, потом в обществе. Это становится явным, очевидным. И величайшим благословением для таковых людей является вот что. Правильные библейские взаимоотношения с братьями и сестрами. И эти библейские взаимоотношения, Библия учит, они должны быть всегда правильными, всегда должны быть библейскими, независимо от того, в какой стране вы живете, независимо при каком социальном строе вы живете, независимо при каком экономическом положении, то ли это будет экономический подъем, то ли это будет спад. Абсолютно Библия ничего об этом не говорит. То есть библейские взаимоотношения должны быть всегда библейскими, независимо от условий жизни. Даже независимо от того, кто в церкви находится. Наши взаимоотношения, если мы рождены свыше, если мы люди спасенные, то независимо от того, что в церкви могут хлынуть множество невозрожденных людей, взаимоотношения между братьями и сестрами должны быть библейскими. Так учит Священное Писание. Так вот, дорогие мои, в церкви есть самые различные группы людей. Мы слышали, брат нам говорил на уроке воскресной школы. И однако же эти люди приобретают удивительную способность не просто вмещать друг друга, но и любить друг друга. Это общество рожденных свыше людей, это общество единомышленников, это общество сострадающих, милосердных, дружелюбных, братолюбивых людей. Вот оно что. И это есть величайшее благословение. Так вот, я хочу сегодня обратить ваше внимание на стих 8. 1-8 стих. И мы посмотрим на взаимоотношения между верующими людьми. Итак, наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны и смиренно-мудры. Наконец. Итак, условия жизни, дорогие мои, этих людей, вся вторая глава этого первого послания, она посвящена именно этому, в каких условиях жили эти люди. И апостол Петр показывает, кто настоящий истинный страдалец. Это наш Господь. Настоящий истинный страдалец. Иисус Христос есть истинный образ страдающего человека. И не только образ, Он и был таковым. И потому страдания и скорби, которые встречаются и сопровождают христианина, это есть естественная среда спасенных людей, дорогие мои. Так учит Слово Божие. Это то, что сегодня для подавляющего, может быть, большинства христиан, особенно живущих в Америке, абсолютно непонятно, что это значит страдать, что это значит терпеть бедствия. Я не имею в виду те бедствия и страдания, которые вы терпите, когда вы на работу опаздываете или когда вы не можете удержаться на одном месте больше полгода и вас гоняет, вы ищете туда-сюда. Я не имею эти страдания в виду. А и Библия имеет в виду страдания, которые мы терпим, как люди, рожденные свыше, как люди, у которых нет что больше в приоритете, нежели условия этой земной жизни. Страдания и скорби, дорогие мои, никогда не бывают бессмысленными и бесцельными. Даже тогда, когда мы терпим наказание, ну, например, вы опаздываете на работу, и вас наказывают на работе за это. Даже в этом случае наказание является благословением, потому что оно учит вас дисциплине. Даже тогда, если вы учите в школе, студенты наши, и вы не осваиваете предметы, вы получаете плохую оценку, и в этом случае это плохая оценка благословения для вас. Почему? Потому что она вас стимулирует в следующий раз более серьезно относиться к изучаемому предмету для того, чтобы сдать его. Так вот, даже тогда, дорогие мои, когда вы получаете тикет за превышение скорости, я думаю, у нас нету таких, которые бы получали, все нормально ездят, но, может быть, таковые, то эти тикеты, они для вас служат благословением. Вы помните рассказ брата Пихая, когда он получил тикет за превышение скорости? И он говорит, после этого так машина стала хорошо ездить, никогда не превышает скорости. Так что и в этом случае тоже они являются страдания. Просто эти страдания – это совершенно другого рода страдания. Так вот, смотрите, 118-й псалом, я уже проводил его, этот 118-й псалом, вот, четверг. Я хочу и сейчас прочитать, не бойтесь, я не буду весь псалом читать. 71 стих, слушайте, говорит, «Благо мне, что я пострадал». Почему он страдал? «Дабы научиться уставам твоим». Вот в чем оказывается благословение, благо. Псалмопевец абсолютно уверен, и он провозглашает эту истину, что даже в самых невероятных и в самых жестоких страданиях и скорбях инициативой всегда владеет Бог. Он восседает на троне, на престоле вселенной. Он владеет инициативой. Он суверенный владыка. И поэтому такое состояние, оно наилучшим образом учит нас смирению. А смирение, как вы знаете, это самое благословенное состояние для христианина. Смирение. Помните проповедь на второе послание Павла, я говорил к Тимофею именно об этом благословенном состоянии. Почему это так важно, дорогие? Почему смирение – это самое наилучшее для нас состояние. Смотрите, 57 глава, книга пророка Исаии, 15 стих. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святый имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом». Это удивительно. Бог, Владыка, Творец, который обитает в неприступном свете, и вдруг он заявляет, что а второе место моего обитания – это есть сокрушенный, смиренный дух. Значит, смирение, к которому Господь нас ведет – и погружает нас в страдания для того, чтобы научить смирению, это самое наилучшее состояние для нас, ибо Бог Духом Святым вселяется в наши сердца, и Он живет в нас. Смотрите, 66 глава, 2 стих этого же пророка Исаии говорит, а вот на кого я презрю, на смиренного стоит самый первый, сокрушенного духом. И на трепещущего пред Словом Моим. Но здесь проблема, притом очень серьезная. Для множества христиан абсолютно непонятно, и неприемлемо состояние страданий, болезней, скорбей. Это номинальные христиане. Это христиане, которые каким-то образом, то ли в силу традиций, сложившейся в их культуре, то ли в силу какого-то других возможностей, я не знаю. Вот, но они пошли за толпой, они вошли в церковь, на самом деле никогда не пережили рождение свыше. Сегодня очень много таких людей, которые влились в церкви. То есть они в церкви чисто по человеческим традициям, по человеческим обрядам. И такие люди, они всегда недовольны. Да, наверное, бы сам бы Христос, если бы был на земле, то и Он бы вызвал бы у них ропот. Вы же помните, когда Христос проповедовал? Сколько было тех, которые роптали. Более того, нас никто еще никогда не называл, что мы проповедуем сатанинским духом. А на Христа говорили, он исцеляет, изгоняет бесов силой князя бесовского. Вот что. То есть эти люди всегда недовольны. Они всегда обвиняют в своих проблемах кого-то другого. Соседа, босса, полицейского, который остановил их, вот неизвестно почему, что-то он хочет, когда он останавливает, когда вы превышаете скорость. Ну, такой вредный полицейский остановил вас. И люди обвиняют этих людей. Они обвиняют мужа, жену, брата, сестру, диакона, пастора, все-все-все. То есть они единственные святые непогрешимые. Все остальные – это люди, не соответствующие их пониманию. Они недовольны. Так вот, для них свое «я» – это идол, это священная корова, как в Индии, знаете. Она будет лежать на дороге, и все будут ее объезжать, и может быть, трех, и все. Но ни у кого даже рука не поднимется, чтобы эту священную корову прогнать с дороги. Вот так сегодня множество христиан. Вот это я, этот идол, это священная корова. Ни в коем случае, чтобы эту священную корову сдвинуть и дать место чему-то другому. Нет. Так вот, дорогие мои, вот это называется человекоцентричное христианство. И сегодня многие возмущаются и говорят, что это такое, ваша церковь богоцентрична, а наша церковь человекоцентрична, мы же одного и того Бога проповедуем. Но все зависит не от того, что вы говорите, хотя эти люди, которые живут человекоцентричной жизнью, они тоже верят в Бога, да, что есть Бог, они праздники соблюдают, но они живут на престоле их внутреннего человека, их идол «я». Прежде всего, о чем они беспокоятся, это личное устройство в жизни, никаких проблем, никаких переживаний и тому подобное. Ради Царствия Божия эти люди пальцем не двинут. Почему? Потому что эта священная корова там живет. Они ради этого, они будут ехать за 3-9 земель, оставлять служение, оставлять церковь, оставлять все. Почему? Потому что эта священная корова двигает ими. Но не посвященность Господу. Так вот, дорогие мои, апостол Петр говорит, наконец, смотрите, никакой ссылки на обстоятельства, никакой ссылки на гонения, на то, что они рассеяны, на то, что они в изгнании, на то, что они лишены своей родины, на то, что имущество их разграбленное, никакой ссылки, он говорит, наконец, будьте все. Никаких обстоятельств. Поэтому, дорогие мои, проверяйте себя. Я знаю, что многие христиане, они согласны с Писанием. Они говорят, ты правильно говоришь, все верно. Но в моих обстоятельствах это невозможно. Почему? Но все так живут. Но все так поступают. Как у нас говорили в Советском Союзе, ну все воруют, ну все берут. Ну как же не взять, если само к рукам прилипает? Все живут так. Это стиль жизни советского человека был. Ну и мы живем в этом обществе. Я со своим племянником, когда на Украине бываю, я с ним разговариваю и говорю, что ты за образ жизни? Что за стиль жизни? Он говорит, дядя Коля, ну не могу иначе, ну все вокруг меня так делают. И я буду белой вороной выглядеть. А мне нужно спахать, а мне не нужно то сделать, а мне нужно то сделать. Вот оно что получается. И люди, и он говорит, вы правильно говорите, я согласен с этим. Он не отвергает ни Библии, ни Бога, ничего. Но он говорит, но в моей ситуации это невозможно выполнить. Почему? Потому что человек невозрожденный. Вот эта человекоцентричность, он живет, угождая себе. Он живет ради себя. Поэтому он никогда страдать не будет. Для него страдание за Господом – это понятие, на Луне такое можно проповедовать, подобные вещи. Но не в его обществе. Вот оно что. Дорогие мои, проверяйте себя, как вы относитесь к безбожным постановлениям. Постановлениям правительства, постановлениям судей. Как вы относитесь? Что превалирует в вашей жизни? Как вы относитесь к тому, что нечестивые в этом мире благоденствуют? Им нету болезни, им нету страданий. Вы помните, даже Асав в свое время... 72-й Псалом, почитайте. Он посмотрел, и он говорит, а я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным. Я видел благоденствие этих людей. На работе их нету, расхаживают гордо, они всех смотрят свысока, ни болезни, ничего нету. А он говорит, а я постоянно омываю руки мои в невинности, угождаю Богу, стараюсь в действительности жить, как человек, рожденный свыше, и беда за бедой, беда за бедой, одно, второе, третье. Так он дальше говорит, так не напрасно ли я очищал? Не напрасно ли я трудился? И помните, к какому он выводу пришел? Но если бы я так говорил, то я был бы виновен перед родом сим. И он говорит, я когда не разумел, вы помните, с кем он себя сравнил, когда он не понимал этого? Он говорит, я был как скот. А где он нашел ответ? Когда я вошел во святилище, когда он предстал перед Господом, то он только тогда за голову схватился, и он благодарит Бога, и конец этого псалма – восхваление, действительности, торжество, ликование. Почему? Потому что он говорит, ты на скользких путях их поставил, и они все в ад толпами, вот эти нечестивцы, которые благоденствуют веки всем. А я-то им позавидовал. А я-то думал, во умеет жить. Нет, оказывается, без Бога это не жизнь. Так вот, проверяйте себя. Кто на престоле вашей души находится? Кто восседает на престоле вашего сердца? И Бог посылает эти бедствия, дорогие мои, в нашей жизни Бог очень часто посылает нам какие-то различные бедствия. Помните, Господь говорит, вы думаете, что вот эти люди, на которых упала Силаамская башня, они что, грешнее всех остальных? Но почему? Вы думаете, что вот те люди, которые принесли жертвы, и Пилат смешал их кровь с кровью жертвенника, думаете, они были грешнее? Нет, он говорит, но почему? Подумайте, он говорит, покайтесь. А если нету, то вас еще хуже ожидает. Поэтому смотрите, пророк Исаия в 22 главе, Он удивительные вещи, или вернее, Господь через него говорит. 22 глава книга пророка Исаия, 11 стих. Смотрите, что здесь говорится. «Вы устрояете между двумя стенами хранилище для воды и так дальше тому подобное». То есть, но, говорит, «а на того, кто это делает, вы не взираете и не смотрите на того, кто издавна определил это». То есть вы начинаете искать проблемы в соседах, там, в родственников, в церкви не то или еще где-то, правительство не то, сенатор. Нет, он говорит, вы не там ищите выход из сложившейся ситуации, ищите выход в себе самом, каждый. Почему? Потому что вы не взираете на того, кто на престоле славы вселенной, то есть Бог, который все это допускает. Прочитайте Амоса 4 главу, и там он пишет, Господь говорит через Амоса, «Я вам посылал и ржавчину, и бедствие, и урожай пропадал ваш, и болезни, и тому подобное». Все. Для чего? И каждый раз, после каждого стиха, говорит Господь, «Но вы не обратились». Помните, даже в Новом Завете уже сам Иисус Христос в своем послании к ангелу одной из церквей, он пишет, «Но имею против тебя, что ты попускаешь жене Иезавели учить, вот я полагаю ее на одр». И дальше он говорит, чтобы она покаялась, а дальше говорит, «Но она не покаялась». Господь говорит с глубоким сожалением. Дорогие мои, Божьи стандарты не меняются, независимо в каких условиях живет человек. Рабовладельческий ли это строй, феодальный ли это строй или всякие другие. Божьи стандарты незыблемы и непоколебимы. Они были и 5000 лет тому назад, они были 2000 лет тому назад. Они и сегодня остаются на престоле Божьей славы. Его стандарты непоколебимы. Нету того Бога, которым сегодня старается нас учить. Бог Ветхого Завета – это один Бог, а Бог Нового Завета – это другой Бог. Один Бог. Вы помните, как пишет Павел в послании Ефесянам? Один Бог, один Господь, одна вера, одно крещение. Нету двух богов. Божьи стандарты независимы от обстоятельств жизни. Второй момент, на что обращаю ваше внимание из прочитанного текста – и из этого 8 стиха я хочу обратить, что Божий стандарт христианских взаимоотношений. Так вот, как вы себе представляете общество, в котором жили первые христиане? Мы сейчас немножко говорили, как сложна была их жизнь, первых христиан. А теперь посмотрите, как вы себе представляете то общество? Какой стиль жизни был в этом обществе? Какую мораль они провозглашали и пропагандировали в том обществе, в котором они жили? Я знаю, что у нас нету исторических книг, которые бы мы могли достать и сказать, а вот Сенека пишет то-то и то-то. Или другой философ, который жил во времена Иисуса Христа. Но давайте мы откроем первое послание к Коринфянам, 6 глава, с 9 стиха. И вы увидите стиль жизни общества, в котором жили христиане первого века. Или вы не знаете с 9 стиха, что неправедное Царство Божие не наследует? Не обманывайтесь. И дальше идет характеристика общества. Что это за люди? Блудники, идолослужители, прелюбодеи, малакии, мужеложники, воры, лихаимцы, пьяницы, злоречивые. 11 стих. И такими были некоторые из вас. То есть вы выходцы из такого общества. Посмотрите, что пишет Павел тот же в послании Галатам, 5 глава, с 19 стиха. Галатам, 5 глава, с 19 стиха. Дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство. Это характеристика общества мира этого. Посмотрите, что пишет Павел в послании Титу, 3 глава. Итак, он говорит, напоминай им, то есть верующим людям, церкви, повиноваться и покоряться начальству, властям, быть готовым на всякое доброе дело, никого не злословить, быть несварливыми, но тихими. Оказывается, что злословие и сварливость – это стиль жизни этого мира. Ибо и мы были некогда, смотрите, несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе, зависти, были гнусны и ненавидели друг друга. Это стиль жизни. Вот это общество, в котором жили первые христиане. А теперь... Посмотрите, совершило что-то невероятное, совершило что-то потрясающее. Этих людей гонят, этих людей пинают, они как сор под ногами. Этих людей распинают, этих людей преследуют, этих людей сжигают, этих людей бросают на арену на растерзание зверям. А они что делают взамен своим врагам? Они их благословляют. Они за них молятся. Почему? А потому что он говорит, смотрите, потому что и Христос это делал. Его распяли. И как только крест подняли, и тело повысло на этих гвоздях, первый крик и возглас его был какой? Отче, прости им. Это учитель такой их. И они так делают. Поэтому для людей этого мира стиль их жизни вызывал раздражение. Это естественно, это то, что и мы сегодня, если вы появитесь и будете жить в обществе, которое любит заниматься всякими махинациями, нечестными делами, и вы будете в этом коллективе, и вы скажете, я этого не делаю, вы будете вызывать раздражение у этих людей. Они скажут, ты смотри, святым заделался, да он нас предаст, да он нас выдаст, и подобное. Так говорили о многих верующих людях, когда мы там жили, которые не хотели воровать, которые не хотели участвовать в их делах. Они вызывали раздражение у этих людей. Их не могли терпеть. Почему? Потому что, ты посмотри, они говорят, они не такие, как мы. Вот оно что. Их взаимоотношения были шокирующим явлением для окружающей среды. И я хочу сказать, что одним из направлений распущенности греховного мира и его развращенности – а также их греховной жизни, в которой они жили и которой они творили в присутствии христиан, было не что иное, как шантажирование верующих людей. Специально, чтобы и их вызвать на подобную реакцию. Но реакция была такая же, как всегда. Пусть все так делают. Как когда-то Авраам сказал Лоту, когда их пастухи начали ссориться, и потом Авраам говорит, нет, пусть все ссорятся, но мы этого делать не будем. Пожалуйста, ты направо, я налево. Это не стиль жизни верующего человека. Иди туда, куда тебе нравится, но знай, что я ссориться не буду. Но это вызывает раздражение. Посмотрите, что пишет апостол Петр. Мы еще к этому когда-то вернемся, когда будем разбирать четвертую главу этого же первого послания. Посмотрите, 4 глава, 4 стих. «Посему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят, не восхищаются вами и вашим характером, а злословят и поносят вас, потому что они шантажировали вас, они старались соблазнить вас в этом деле». А они оказались совершенно другими людьми. И поэтому их совесть судит, осуждает, она и жгет. То есть ваша святая жизнь, она как огонь жгет этих людей, когда они находятся в среде верующих людей. Поэтому сегодня, знаете, что начинают делать либералы? Они говорят, для того, чтобы грешник чувствовал себя легко и свободно, нужно церкви принять мирской стиль жизни, чтобы он пришел, грешник, в церковь, посмотрел, о, да здесь такие же ребята, как и там, они одинаковые, смотри, они одеваются точно так же, никакой разницы нету, их речь точно такая же вульгарная, как и наша речь. Их поведение такое же. Вы тогда будете пользоваться огромнейшим успехом. Церкви будут заполнены. Толпу легко очень собрать. Но рождение свыше дает Господь, не мы. И поэтому, дорогие мои, в среде христиан царила совершенно другая атмосфера. Они увидели, что их поведение – это не наигранная жизнь. Абсолютно нет. Это даже не было результатом их культуры, их традиции, их образования, их воспитания. Конечно, не все христиане понимают сущность страданий. И потому Петр пишет, смотрите, 2 глава, 21 стих, «Ибо вы к тому призваны». Потому что и Христос пострадал за нас, оставил нам пример. Вот оно что. То есть он рисует образ Иисуса Христа и дальше показывает, что да, мы имеем семьи, но не все семьи благополучные. Есть семьи, где одна половина верующая, а другая неверующая. И поэтому он обращается и говорит, так же и вы, жены, как Христос. Он говорит, вот он, образ совершенный, образ настоящего страдальца. Он говорит, так же и вы, жены, как Христос страдающий. Вот стиль вашей жизни, если вы имеете мужей невозрожденных, неверующих. А потом говорит, о, а так же и вы, мужья, 7 стих. Да, тоже бывают проблемы, переживания. Но он говорит, так же и вы, мужья, как мужья, будьте настоящими мужчинами, как тот мужчина, который висел на кресте. Так же и вы, мужья. А потом он берет и соединяет семью, соединяет церковь, которая состоит из мужчин и из женщин. И он говорит, вы все, наконец, будьте единомысленны. Наконец. Вот оно. Это самое, что не есть высокое. Это самое, что не есть в действительности важное и необходимое. Это то, о чем Христос молился. Да будут все едины. Наконец будет. Смотрите, повелительная форма глагола. Не просто старайтесь, нет. То есть иметь важнейшую характеристику истинных взаимоотношений, они начинаются с единства. Наконец, будьте все единомысленны. Здесь не имеется речь в том, чтобы мы все одинаково думали, как автоматы, как компьютеры. Положил программу, и все одинаково. Не в этом речь идет. Мы дальше увидим, что это значит иметь библейское единомыслие. И Писание требует этого, повелевает нам, наконец, братья, сестры, наконец, все будьте единомысленны. Это прежде всего. Так вот, разве единомыслие возможно среди невозрожденных людей? Разве эти люди могут откликаться на Божье повеление? Нет. Так вот, дорогие мои, всем думать одно и то же. Я знаю, что вы сейчас даже слушаете слово, но у вас совершенно разные мысли. Спросите друг у друга, когда вы будете после собрания, о чем ты мыслил во время слушания проповеди. Так вот, дорогие мои, неужели даже апостолы не были способны на такое, чтобы все апостолы мыслили одно и то же? Помните, двое подходят и говорят: скажи, чтобы мы хотим, чтобы сесть. Один справа и другой слева. Как восприняли эти слова остальные? Не были разные мысли. Смотрите, но Священное Писание говорит, апостол Павел, перекликаясь с апостолом Петром, 1 глава 1 послания к Коринфянам, 10 стих: «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа». Умоляю, это что-то очень важное, это что-то в действительности, то, без чего нельзя обойтись. «Чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделения, но чтобы вы были соединены в одном духе и в одних мыслях». Вот о чем говорит Слово Божие. Римлянам 15 глава, посмотрите здесь, говорит 5 стих 15 главы: «Бог же терпение и утешение да дарует вам, верующим, время быть в единомыслии между собою по учению Иисуса Христа». Вот в чем фундамент нашего единомыслия. Учение Иисуса Христа не может трактоваться, как некоторые заявляют: «А я думаю вот так», а другой говорит: «А я думаю вот так». Она совершенно не интересует, как вы думаете или как вы думаете. Вы должны думать так, как это говорит Священное Писание, потому что истина в Писании. Но, к сожалению, сегодня трактовки. Поэтому формы богослужения могут быть разные, формы одежды могут быть разные, но единство по учению Иисуса Христа одно, незыблемо, непоколебимо. Евангелие одно, нету двух Евангелий. Вот о чем говорится. Посмотрите, Римлянам 12 глава, 16 стих, вот что говорит нам апостол Павел: «Будьте единомысленны между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе». Вот к чему призывает учение. Галатам, посмотрите, что здесь говорит апостол Павел в послании к Галатам, 1 глава, 8 и 9 стих, 1 глава. Глава послания к Галатам: «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, то будет анафема. Не может двух мнений, двух мыслей быть на учение Иисуса Христа и на Евангелие». Единомыслие. Вот оно что, единство. И я могу привести вам еще другие тексты. Дальше смотрите, сострадательность. Итак, наконец, будьте все, вот это новое общество, это церковь Иисуса Христа, это общество народа, которое отличалось от всего общества окружающего. Это народ, как говорил когда-то, помните, одному было видение: «Вижу народ, который между народом и не числится». Помните, кто это говорил? Эти слова, это церковь, это народ, который отличается среди окружающего этого мира. Итак, чем? По учению. Второе, сострадательностью друг к другу, даже к недругам своим. даже к врагам своим злейшим Писание по учению Иисуса Христа мы должны быть сострадательны. И Господь говорит, не радуйся, когда враг твой падет. Сострадание. Помните эту девочку, которая была пленена этим сирийским полководцем? Он ее лишил родины, он ее лишил родителей, он ее лишил юности. Все, она была рабыня. Но когда она увидела, что этот мужчина, отличный воин, но был прокаженный, она прониклась состраданием к этому рабовладельцу, к завоевателю своему. Что она ему сказала? Или вернее, жене его. «О, если бы господин мой поехал в Израиль, он бы получил бы исцеление». Вот оно, к чему призывает нас Слово Божие? Сострадательность. Мы имеем потрясающие примеры и в Библии, и в Евангелии, и в жизни. Следующее, смотрите, чему, что является характерной чертой общества возрожденных, спасенных людей. Наконец, он говорит, будьте братолюбивы, по-настоящему братолюбивы. Откуда это? Очень часто люди верующие молятся, Господи, помоги мне больше любить моих братьев и сестер. Откуда вы берете такое? Вы когда-нибудь слышали или читали, чтобы пророки молились, помоги мне больше любить? Или апостолы молились, помоги мне больше любить? Петр молится, помоги мне больше любить этого вот такого Павла, который меня обличил, помните, в Галатийской церкви? Никогда не молились. Почему? Потому что любовь Божия изливается Духом Святым. Сердца возрожденных людей. И если у вас нет любви к ближнему, к брату своему, то это ваша проблема, не Божья проблема. Вам надо покаяться. Вам нужно осознать, что вы живете во грехе. И прийти к Господу и сказать, Господи, нету этого. Не ты виноватый. Вот оно что. Это благословение, вот эти те благословения, которые Бог дает в среду искупленных верующих людей. Дальше он говорит, милосердный, мягкосердечный или мягкотелые люди милосердные. Я не знаю, как вы рассуждаете. Мягкосердечность не означает бесхарактерность. Мягкотелость – это совсем другое. Так вот, друзья, будьте милосердны. Это то, чего не было в священника, то, чего не было в левита. А у этого недруга, врага народа Божьего, они даже не хотели идти через Самарию. А он, когда увидел, что этот лежит, умирает, смотрите, он оказал милосердие этому человеку. Кому? Тот, который его, за человека его не считал. И Писание говорит, будьте милосердны. И где? Он не говорит, мы будем в следующий четверг говорить, то есть в воскресенье говорить о том, по отношению, взаимоотношения с врагами и недругами. Но здесь Петр говорит, это должно быть в вашей среде, в среде церкви, среди верующих людей. Это ваши взаимоотношения милосердны. Дружелюбный. Замечаете, что есть люди, которые вы только о мире с ними говорите, они сразу к войне. Они не могут говорить дружелюбно. Они если молчат, то молчат, а если говорят, то пена изо рта. И этого среднего нету у них. О чем это говорит? Отсутствие дружелюбие. Дружелюбие – это человек, который может вас выслушать, может вместить вас таковых, какие есть вы на самом деле, с вашими немощами, с недостатками, посочувствовать, посодействовать. Смиренномудрие, наконец, здесь сказано, и смиренномудрие. Смирение – наилучшая среда наилучшее состояние верующего человека. Почему? Потому что смирение предшествует страху Господнему. А страх Господень – начало мудрости. Вот откуда. И Петр соединяет смиренно-мудрие. Посмотрите, 6 глава Деяний апостолов. В Иерусалимской церкви возникло что-то неудоборазумительное. И что? И апостолы смирились и сказали, нехорошо нам оставивши, Слово Божие, пищи со стола. И смотри, какое мудрейшее решение они приняли. В результате этого мудрого решения, но прежде всего смирение, решение, и после этого там написано, и многие из священников обратились к Господу. Вот к чему подводит нас Слово Божие. Поэтому, дорогие мои, заканчивая это, я хочу, чтобы в действительности то, что мы читаем, то, что мы слушаем, чтобы оно в действительности было воспринято. Здесь мы прочитали глагол повелительной форме. Когда вы будете читать послание или Евангелие, вы найдете много таких повелений. Даже в проповеди Петра, он говорит, покайтесь, помните первая проповедь. Апостол Павел говорит, увещевайте, назидайте, вразумляйте, утешайте, поддерживайте слабых. Тимофею Павел говорит, проповедуй слово. Петр говорит пастырям, пасите Божье стадо. Слово Божье говорит членам церкви, повинуйтесь наставникам вашим. Женам, повинуйтесь мужьям вашим. Мужьям, говорит, любите жен ваших. И так можно продолжать. Но что все это означает? Оказывается, что эти Божьи директивы, это есть благословение для нас. Вот что это есть. Это благословение взаимоотношений. И когда вы будете читать дальше эти послания, вы увидите, что люди, которые принимали эти директивы, их жизнь менялась. Церкви возрастали духовно, между ними взаимоотношения менялись. Вот оно, мы читаем, церкви росли и укреплялись в вере. Благодаря чему? Принятие директив Слова Божьего. Слово Божье росло, христиане наполнялись радостью, блаженству, радовались, вот что. И поэтому пусть Господь благословит сегодня всех нас, и мое желание, и моя молитва, чтобы Бог обильно благословил, чтобы, слушая это слово, мы принимали его как величайшее благословение, дающееся Господом для нас, для нашего духовного роста. Помолимся ему, слава ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, я так благодарен Тебе, Господи, за то, что Ты, заботясь о нашей духовной жизни, заботясь о нашем духовном возрастании, оставил нам эти чудные, святые и вечно живые свои директивы, которые исходят от престола благодати, на котором Ты восседаешь. Хвала Тебе за это, Господи. И посему, памятуя свою слабость и свое несовершенство, я молю Тебя, чтобы каждый из нас, находящийся здесь, в действительности под воздействием Твоей благодати и под сенью Духа Твоего Святого, мог вмещать эти слова не только в своем разуме, но и в своих сердцах, чтобы это слово, которое мы слышим, читаем и вникаем, могло преображать нас в Твой чудный образ, и чтобы и о нашей церкви там, перед престолом благодати, было сказано, что она возрастает в познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. И ее члены, слушая это слово, они радуются и утешаются изобилием Твоей благодати. Слава Тебе за это, Боже наш! Если в нашем собрании есть еще те люди, которые не познали, насколько сладостна Твоя благодать, преображающая, изменяющая жизнь всякого приходящего к Тебе, Господи, поторопись, чтобы эти люди также могли познать сладость и радость спасения и прославить Твое святое имя. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, я благодарю Тебя за сегодняшний день, за посещение в таком большом количестве нашей церкви гостями. Ты, Господи, благословил их приезд сюда, благослови и обратный их путь, когда они будут отправляться. И пусть они будут славой для Твоего святого имени и благословением там, где они живут, для того общества, для той церкви, в которой они трудятся, совершают свое служение. Мы также, я благодарю Тебя за то, что Ты хранил сестру Мару до этого часа и даровал ей прожить также и эти годы. Благослови и дальнейшую ее жизнь, Господи, и сколько Ты продлил всегда, чтобы Ты пребывал вместе с ней и хранил, оберегал. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.